27 лет я хожу в церковь. 27 лет. Это достаточно большой срок. И за это время много что в моей жизни происходило, то, что связано с церковью. 17 лет парадигме, вот 27 минус 17, это значит 10 лет я где-то был без парадигмы в каких-то других церквах, но 27 лет я хожу в церковь. Это достаточно большой срок. И кто-то из вас может тоже сейчас так напрячься и посчитать, а сколько он ходит в церковь. Ну, кто-то может быть 5 лет, кто-то 10 лет и так далее. У вас уже есть определенные стереотипы, у вас уже есть определенное понимание, что такое церковь, что такое парадигма. Вы уже знаете слабые, сильные стороны, вы уже знаете недостатки и так далее. В принципе, у вас уже, ну, есть понимание, что такое церковь. И вот на основании этого понимания, что такое церковь, у нас есть отношение к церкви. Отношение к тем людям, которые приходят в церковь, к тем служениям, которые осуществляются в церкви, к служителям церкви и так далее. И мы проживаем жизнь год за годом. Мы приходим в церковь с определенными ожиданиями, с определенными радостями, горестями, печалями. Кто-то сидит далеко, кто-то сидит близко. Кто-то проникнут тем, что происходит в церкви. Кто-то, кому-то, может быть, даже и по барабану. Ну, я просто прихожу в церковь, потому что я привык приходить в церковь. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы в нашей церкви, в нашей парадигме было правильное отношение к церкви. Чтобы мы понимали, что церковь это не просто какое-то, ну, какое-то предприятие или какой-то сбор людей, которые пришли, вот такой тут пятнистый ковер, тут есть презентация красивая. Вот мы когда, друзья мои, вот когда мы приходим в церковь, у нас всегда включается наша вот эта критическая оценка. В каких штанах Гунтер сегодня был? Видны были коленки, не видны. В каком галстуке Пожидаев или без галстука? Поправился, не поправился, загорел, обгорел. У нас есть какой-то такой, ну, вот какой-то оценочный перечень, по которому мы идем. И в принципе мы так вот приходим из недели в неделю. И больше, может быть, даже ничего не происходит. Потому что так или иначе, служа пастором уже 17 лет в этой церкви, мне приходится сталкиваться с разными вопросами, которые поступают на повестку дня. Недовольствами, довольствами и так далее. И вот слушав все это, я прежде всего, когда я проповедую, я прежде всего всегда хочу сказать самому себе, вот то, что мне не хватает, то, что не хватает нашей церкви. И вот сегодня мне хотелось, друзья мои, размышлять и рассуждать вместе с вами о нашем отношении к церкви Парадигма. А как мы относимся к нашей церкви? Вот какое отношение каждый из нас имеет вот к той церкви, в которую я хожу? Какое мое отношение? Как я к ней отношусь? Что для меня значит церковь в моей собственной жизни? Что это такое? Что это? Потому что все начинается с отношения. Все начинается с того, какое отношение я имею к церкви. Все начинается с моего отношения к моей собственной жене. Все начинается с отношения к моим собственным детям, к моим собственным друзьям, к моей собственной стране и так далее. И сегодня хотелось бы, чтобы каждый из нас, в том числе включая меня, проверили свое отношение к церкви, к парадигме. Не к церкви, там, новая жизнь, слово жизни, Московская центральная и так далее, а в парадигме, потому что это наша церковь. С одной стороны, но с другой стороны, это Божья Церковь, потому что главой Церкви является Христос. И для этого нам поможет текст из Священного Писания, который записан в послании к Римлянам, 1 глава, с 8 по 13 стихи. У кого есть Священное Писание, пожалуйста, давайте откроем вместе с вами и прочитаем. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас. Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашу и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Итак, три момента, о которых я сегодня хочу сказать. Как апостол Павел относится к церкви, для того, чтобы мы проверили свое сердце, для того, чтобы мы проверили свое отношение к нашей церкви, к нашей парадигме. Обратите внимание, что апостол Павел, во-первых, благодарит Бога за церковь. 8 стих. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Я не знаю, возникали ли в парадигме у вас неприятные ситуации или нет. Если не возникали, не переживайте, они обязательно возникнут. Это всегда будет. Это в каком-то служении с какими-то людьми. У нас не все душки, простите. У нас есть недушки. Ну, мы же люди, правда? Мы живые, мы порой грешим, мы порой плохо относимся друг к другу. И рано или поздно всегда происходят какие-то столкновения, происходит какое-то неудовлетворение чем-либо. И вы же прекрасно знаете, где больше одного человека, всегда появляется почва для конфликта, тем более в церкви. И я прекрасно понимаю, что в нашей церкви есть люди, которые недовольны, чем-то недовольны. Если вы вдруг недовольны, то вы когда-то будете недовольны. Может быть, это будет плохой кофе. Может быть, Света Еремеева будет не в той оправе сегодня. Может быть, я буду не в голосе. Может быть, Леша Корнилов не про те остановки расскажет. Ну, так или иначе, это же происходит, это жизнь. И вы знаете, друзья мои, что абсолютно точно, что любую церковь можно поругать за что-либо. И в частности, римская церковь, о которой идет речь, она не бывает исключением. У них были споры о том, что можно есть мясо или нельзя. Вот представляете, вот спор затеяли, друзья. Можно мясо есть или нельзя? У нас вообще не возникает такого спора. Потому что мясо надо есть. И чем больше мяса, тем лучше братья у нас выглядят, и тем больше у них лица свежее и довольнее. А у них вот возникали вопросы. Целая глава, 14 глава, апостол Павел в трудах пишет 14 главу для того, чтобы разрешить этот спор. Обязательно каким-то образом решить этот вопрос. Также можно было упрекнуть римскую церковь за то, что она была разрозненной, потому что они собирались по домам. И вот Павел в 16 главе 3 и 4 стихе пишет, что нужно, он просит приветствовать Прискиллу и Акиллу и домашнюю церковь. Какой-то отросток там появился от основной церкви непонятный. Что это такое? Как это возможно допустить? Ну вот несмотря на все проблемы, которые были в римской церкви, посмотрите, что делает апостол Павел? Он находит за что благодарить Бога о них. И он благодарит Бога за то, что их вера возвещается во всем мире. Вот несмотря на все перипетии, которые там возникли, несмотря на все разделения, несмотря на все споры, апостол Павел видит ценность и драгоценность этой поместной церкви, и он благодарит Бога за нее. И я прекрасно понимаю, что у нас есть куча минусов. Я прекрасно понимаю, что мы не идеальная церковь. Я прекрасно понимаю, что нам надо расти, расти, расти. Но я знаю, что у нас есть еще много плюсов. Я знаю, что у нас есть за что благодарить Бога. Я знаю, за каких людей порой нужно благодарить Бога, за какое служение, которое мы делаем, нужно благодарить Бога. И вот возникает каждому из нас этот вопрос. А я, лично я благодарю Бога за церковь? И если благодарю, то за что конкретно? За что конкретно мы благодарим церковь? В нашей своей собственной жизни, и вообще мы вспоминаем о ней или нет, как о церкви, как о каких-то служениях, как о каких-то конкретных людях, кроме нас самих любимых. Мы что-то знаем, мы что-то интересуемся, мы во что-то входим, в какое-то положение, мы понимаем это или нет. И вот апостол Павел, обратите внимание, что апостол Павел не просто скатывается даже на людей, когда он благодарит римскую церковь. А апостол Павел прежде всего благодарит Бога, осознавая и глубоко понимая, что всем хорошим, что есть в римской церкви, римская церковь обязана Богу. Всем хорошим, что есть в каждом из вас, не потому что вы прошли супертренинг какой-то, не потому что вы прочитали какую-то супер очень хорошую книгу, которая перевернула ваше сознание, а потому что Бог совершил через эту книгу работу в вашем сердце и очистил посредством Духа Святого ваше сердце и сделал ваше видение, ваше понимание, ваше мировоззрение более кристально чистым и более емким. Благодарим ли мы Бога за церковь, за ту работу, которую Он совершает в нас? Или мы живем постоянно вот в каких-то перипетиях, постоянно в каких-то наблюдениях за другими людьми и в осуждении, и в передаче информации друг друга, которые называются сплетнями? И обратите внимание, что Бог, что апостол Павел благодарит Бога не только в какой-то степени благополучную римскую церковь. С ума сойти. Он благодарит Бога за проблемную коринфскую церковь. Порой я содрогаюсь, когда я читаю о грехах, которые происходили в коринфской церкви. Нам даже и не снилось, если бы у нас происходили такие грехи. И апостол Павел благодарит Бога за то, что сам Бог совершает и совершил. И всякий раз, друзья мои, мы видим, что в благодарности апостола Павла есть вот это глубокое богословие. Чтобы от всей души прославлять Бога, нужно глубоко понимать Его действия в жизни церкви и в своей собственной жизни. Как Бог работает в жизни каждого из вас? Как Он работает? Как Он работает в жизни Михаила Копьяна? Как Миша должен понимать, как Бог ведет его по жизни? Как Бог отвечает на его запросы? Как Бог ставит заборы, преграды? Как Бог филигранно проводит через жизнь каждого из нас? И мы должны понимать это и говорить: Господи, спасибо, что уберег. Господи, спасибо, что вдохновил. Господи, спасибо, что умудрил. Господи, спасибо, что привел. У нас благодарственно, вообще, я сам всегда испытываю трудности с благодарностью. Нужд вот столько, а благодарности вот столько порой. Потому что некогда. Нам некогда поразмыслить над Словом Божиим. Нам некогда поразмыслить о Божьей работе в глубине нашего сердца. И вот чтобы наша хвала была Богу приятной, она должна быть основана на Его Слове. 1 Коринфянам 1:4-7. Апостол Павел пишет, за что он благодарит? За благодать Божию, дарованную во Христе Иисусе. Далее он говорит, что в нем мы обогатились всем, что мы не имеем недостатка ни в каком даровании. Понимаете, вот апостол Павел, он благодарит Бога за церковь, и он знает конкретно, за что благодарить. И не просто за то, что у меня туфли красивые или глазки серого цвета. Или жена хорошо готовит, или что-то еще. Конечно, и за это нужно благодарить. Но хотелось бы, чтобы мы понимали вот именно Божье действие, Божье богословие в нашей жизни. И чтобы наши благодарности, наши отношения с Богом были не примитивными, которые строятся только лишь на таких примитивных аспектах в отношении работа, учеба, какие-то социальные отношения. Нет, гораздо шире, гораздо глубже. И жизнь становится, она начинает сверкать совершенно другим цветом. Посмотрите, что Павел благодарит Бога за то, что он обогатил церковь в духовной сфере. Благодаря ему церковь имеет все необходимое, познание, писание, и не испытывает никакого недостатка в духовных дарах. Знаете, я думаю, что мы с вами испытываем проблему служителей, да потому что мы не благодарим Бога за то, что есть в нашей церкви. А потому что, знаете, интересная вещь такая происходит с нами, да, что мы стараемся не видеть, или не то, что стараемся, мы не видим то, что есть, а мы постоянно просим то, что нам надо. Вот удивительная вещь. Вот мы не смотрим в глубину церкви, в глубину своего сердца, в глубину своей жизни. Мы не замечаем, чем мы обладаем, каким арсеналом, но мы постоянно чего-то просим. И в принципе мы заняты работой. Правда? Мы заняты определенной работой, мы заняты определенной дискуссией вроде с Богом. Мы просим, просим, а не замечаем ничего. И мы топчем абсолютно все то, что Бог уже нам дал. Далее посмотрите, Ефесская церковь, 1 глава 15-16 стихи. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах». Павел благодарит Бога за то, что он укрепляет в церкви веру во Христа и любовь к братьям и сестрам, филиппийцам. Апостол Павел благодарит за участие в благовестии, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Обратите внимание, опять же, насколько апостол Павел делает акцент на Божью работу в сердцах людей, в сердцах церкви. Вот если Бог начал, он это будет совершать до конца.
До конца, и он никогда никого не оставит. Он будет совершать эту работу. Мы будем падать, мы будем что-то ронять в своей собственной жизни, разбивать нос, лоб. Но Бог совершает эту работу. Я вчера так получилось, я обычно, значит, примерно как-то покаяться. Сейчас соображу, как это лучше сделать. Я купил в отдельное купе вчера в «Васточке» билет из Смоленска. Вот. И так получилось, что я оказался не один, а со всеми, практически со всеми, кто там ехал вначале. А потом остался с Ваней Богдановым. Ну, типа отдохнуть. И вот мы 4 часа почти разговаривали. Вот мы разговаривали о многих вещах. И он мне задал такой интересный вопрос. Он мне спросил: Юрий Александрович, а откуда вы берете силы, например, вот работать с людьми, которые не меняются? Я подумал, ну ведь когда тебе задают какие-то вопросы, ты начинаешь думать о себе и начинаешь искать в себе какой-то потенциал. Я так пробежался по своей личной такой картотеке, библиотеке, по каким-то своим там вот файлам, которые есть у меня, и понял, что не знаю. И ответил ему: ну это Бог. Потому что мне, понимаете, вот, ну правда, есть люди, в которых ты вкладываешь, вот когда ты берешь человека, ты работаешь с ним, ты наставляешь его. Ему, например, там, ну не знаю, там, 27 лет. Вот ты начинаешь, ты уже большой мальчик, ну ведет себя, как, правда, как ребенок. Ну ты вот взрослый дядька, берешь, начинаешь наставлять этого товарища. Говоришь ему о Божьих истинах, говоришь ему о мудрости, молишься за него, встречаешься, объясняешь, что 5-е, 10-е, 4-е, 6-е и так далее. И ты ждешь какой-то результат. Вроде он начинает вроде как меняться, потом бабах, ничего, zero абсолютно. Потом ты опять берешь этого человека, и опять ты вспоминаешь про менеджмент, вспоминаешь про коучинг, все умные мысли, все умные слова, все умные книжки, все здесь, ты опять вкладываешь в этого человека и так далее, и хочется найти какую-то большую пробку, какую-то, чтобы заткнуть, чтобы ничего не выветрилось оттуда. Опять ничего. Ну понятно, если в бизнесе, то такому человеку под зад коленом, а в церкви-то ну как? Только Бог. Бог дает силу и говорит: стучит тебе так вот по затылку. Пожидаев, иди, он тебя ждет. Давай еще раз. Еще раз. Помните, ученики пришли к Христу и спросили: Господи, до скольки прощать-то? Сколько раз прощать-то надо? И он такую цифру сказал, которая мне и не снилась. Сколько? 400 сколько там? Ну много, правда? У нас только ситуации не возникают. Сколько надо вкладывать в человека? А вот до этой цифры, о которой Христос говорит. И вот, и понимаете, что если я буду надеяться на себя, если я буду надеяться на свои собственные силы, на свой собственный интеллект, на свою собственную мудрость и так далее, я проиграю. Какой бы я умный ни был, 7 пядей во лбу, 28 пядей во лбу, все пяди во лбу, одни пяди во лбу абсолютно, ничего не получится. Нужен Бог. И вот Бог иногда разбивает наше «я», разбивает нас самих для того, чтобы мы начали понимать, что Бог, сам Бог, хочет руководить нашей жизнью и помогать нам. Второй момент правильного отношения к церкви, который есть у апостола Павла, мы видим в 9-10 стихе. Павел не только благодарит Бога за церковь, но и непрестанно молится о ее нуждах. 9 и 10 стих, посмотрите, да, там вот немножко порядок греческих слов иной. И лучше так перевести. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда в молитвах моих, прося, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». Вот обратите внимание, что апостол Павел ежедневно вспоминает о церкви, но вспоминает не просто так, а в молитвах. Вот интересно, я даже сам себе вопрос этот задаю. Вот. Юрий Пожидаев, когда ты вспоминаешь о церкви, вообще как ты вспоминаешь о церкви? Вот интересно, вот я бы так сказал, что когда мы вспоминаем о церкви, мы вспоминаем конкретно о каких-то лицах, которые, и чаще всего мы вспоминаем о тех лицах, которые нам не очень. Ну, не очень они нам.
Ну, как-то вот, ну, с кем у нас... И мы вспоминаем, и мы опять вот, ну, так вот говорим, какой плохой человек этот человек. Вот, мы вспоминаем и так, ну, Господи, как-то... Вот что-то такое у нас вот есть. Все, вот мы вспомнили. Как Павел молится? Вот содержание его молитвы о Римской церкви вот, частично раскрывается вот в этом отрывке. Он молится, чтобы христианская церковь окрепла и утвердилась. И для того, чтобы это произошло, он просил, чтобы Бог дал ему прийти в Рим и благовествовать там. И наверняка Павел молился не только об этом, особенно если он непрестанно вспоминал о них в молитвах своих. Конечно, хотелось бы послушать, как апостол Павел молился. Да, ну вот в Писании порой мы встречаем, как апостол Павел молится. И во многих и многих посланиях. Вот Филиппийцам 1 глава 8, 11 стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, в всяком чувстве, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, наполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Вот представляете, если вы так помолитесь за Гонтаря, например, или за Жан Данилу вы помолитесь. Ставите, скажите, Господи, молю Тебя о том, чтобы любовь ее все более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, она была чиста и непреткновенна в день Христов, исполнена плодов праведности Иисусом Христов в славу и похвалу Божию. Вот представляете, если вот мы начнем молиться словами Священного Писания, вы представляете, что будет делать Бог с нашими сердцами, если в нашей молитве будут эти массивные вкрапления Слова Божьего? Бог будет менять наши сердца. Бог будет менять наше отношение к церкви. Бог будет менять наше отношение к людям, которые вокруг нас. Или вот Колоссянам, 1 глава, с 9 по 11 стихи. Друзья, посему и мы с того дня, как... об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его. Давайте мы имя Вани Богданова сюда ставим. Господи, я прошу, чтобы Иван Богданов исполнился познанием воли Его во всякой премудрости, в разумении духовном, чтобы поступал он достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастание в познании Бога, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении, великодушии и радости. Аминь. Иван Богданов, я за тебя сейчас помолился словами Писания. Аминь. Вы представляете? И вот это же, понимаете, друзья мои, это удивительный инструмент Священное Писание, который нам помогает молиться за церковь и за людей, которые, возможно, отчасти неприятны нам. Вот вы берете Священное Писание, вставляете это неприятное имя в Священное Писание и начинаете молиться об этом человеке для того, чтобы Бог менял и этого человека, его сердце и ваше собственное сердце. Чтобы не было этой горечи, чтобы не было преткновения приходить в церковь, чтобы вы были открыты к нуждам других, чтобы вы замечали то, что происходит вокруг вас. А мы порой вот видим человека согрешающего или человека, которого недостойного, мы говорим, Господи, соверши свой суд, накажи его во славе своей или что-то подобное. И обратите внимание, что вот если мы будем исследовать молитвы апостола Павла за церковь, что вот в этих всех отрывках преобладают нужды духовные. И вот как часто апостол Павел молился, чтобы Господь благословил какого-нибудь там товарища в поездку в какую-то, физические нужды. Да не так часто. Этому, конечно, есть место. Конечно, нужно молиться. Но обратите внимание, что превалирует, преобладает именно духовная нужда. И поэтому мы не растем. И поэтому мы стоим на месте, и поэтому мы решаем наши, вот эти наши обыденные дела, и мы в них постоянно копошимся, и наш мир, он достаточно духовный узок, он очень узкий и в какой-то степени даже сероватый, потому что у нас нет вот этого, да пусть стоит. пусть слушает Слово Божие. Ребенок, вот, не, как, отпустите детей. Помните, как Христос говорил? Друзья мои, когда вы в последний раз молились о нуждах церкви? И не забывайте молиться не только о физических нуждах, но и о духовных нуждах. И пусть именно духовные нужды занимают главное место в ваших молитвах за нашу церковь. В-третьих, для того, чтобы было правильное отношение к Церкви Божией, к Церкви Парадигмы, в частности, Павел стремится служить Церкви. 11, 12, 13 стихи. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. То есть утешиться с вами верою общую вашей и моей, и не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Вот обратите внимание, что Павел в первую очередь стремится отдать, а не взять. Отдать, а не получить. Понимаете, мы иногда в церковь приходим как в МФЦ. Ну, потому что вот, ну так вот мы устроены, потому что мы привыкаем к этому. Церковь, она должна как-то вот, она должна сработать как МФЦ. Я главный, наверное, МФЦшник-операционист, который должен восполнить нужду каждого. Я понимаю, что у меня пасторское служение, я должен восполнять нужды. Я не отказываюсь от этого, но я не могу всех исполнить нужды. Друзья мои, ну вот обратите внимание, да? Вот для того, чтобы у меня было правильное отношение к церкви, чтобы у меня проснулась любовь к церкви, чтобы у меня было трепетное отношение оберегать церковь Христову, в частности, нашу поместную парадигму, я должен служить там. И вот 11 стих, посмотрите. «Желая увидеть вас, чтобы преподать», то есть отдать, передать. И как часто мы хотим брать, не отдавая, мы ищем того, чтобы церковь может нам дать. Наставление, там, духовную атмосферу, хороших друзей. Я помню, у меня было сумасшествие по молодости, когда я читал лекции для верующих людей, как приобретать друзей в церкви. Каким нужно обладать таким портретом, навыком в своей жизни, чтобы приобретать друзей. Ну вот Карнеги посоветовал, я помню, один из моментов. Для того, чтобы у тебя были друзья, нужно улыбаться. То есть я сейчас вам поулыбаюсь 5 минут, и вы все мои друзья. Можно спеть песню из Барбоскиных «Ты и я, мы с тобой друзья». Ну, родители, наверное, знают. Вы не смеетесь. Такое ощущение, что только я Барбоскиных смотрю. А что? Что отдать-то? Ну, дарование духовное. И нередко мы тоже отдаем, но лишь при случае, когда нас как-то вот за рукав потянут, вот Вениамин Ашанин даст нам этот тест на духовные дары, там 285 вопросов, да, или сколько там, надо это пройти, потом это консультирование про еще что-либо, и не хочется порой вот эта вот вся эта процедура какая-то, но мы пытаемся как-то облегчить, чтобы вы, вот мы же вот поняли эту истину, что человек должен служить в церкви в соответствии со своими духовными дарами, чтобы получать наслаждение от этого служения. Представляете, мы хотим вам сделать баунти в парадигме в какой-то степени. А не как что-то. Ну правильно, Вениамин Ашанин, я говорю, где он? Правильно. Мы хотим этого. Мы хотим, чтобы у вас было правильное отношение к церкви. Да? И апостол Павел, ну, он не просто отдавал при случае, он стремился отдать, искал возможности. И вот из ниже следующих стихов можно прочитать, смотрите. «Прося, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». 10 стих. В 11 он говорит. «Весьма желаю увидеть вас». 13. «Многократно намеревался прийти к вам». Обратите внимание, что апостол Павел просто разрывает от того, что дайте я приду, дайте я послужу вам. Ну дайте, ну возьмите меня хоть куда-нибудь». Дайте. Что он хотел отдать? Дарование духовное, духовный дар. В каком случае, что у него было? Дар благовестия. Из 15 стиха мы видим. «Итак, что до меня, то я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Что мы можем отдать? Знаете, я никогда не забуду, как вот, ну, это, наверное, наше чисто российское. Меня всегда учили, что когда ты идешь куда-то, надо как-то прикидываться немножко, ну, немножко больным, немножко глупым, чтобы тебя пожалели и что-то дали. Это вот какая-то наша ментальность такая. То есть вот ты приходишь, ты как-то пытаешься на жалость как-то вот надавить. И моя бабушка всегда говорила моей маме, так идешь в больницу и оденься победнее, чтобы тебе рецепт бесплатный дали. Ну, вот как-то вот это какая-то такая парадигма какая-то у нас. Мы были в Кении, понимаете, и в какой-то степени я переживаю, да, за кенийский народ, потому что приезжают белоснежки с конфетами, с чупа-чупсами, у них автоматически рука так раз, дай. И потом, я помню, мы были у масаев, то есть мы какой-то группе людей шарики раздали, и потом где-то через какие-то колючки, через какие-то какашки, через какой-то из пустыни возникает еще группа таких сопливых, маленьких, замызганных детей, которые пришли за шариками. Болонс, болонс, болонс. Я говорю, идите, нету, болонс. И они так смотрят, потому что уже все, уже прикормили, уже дали. Понимаете, и вот это вот, мы почему-то живем с этой, вот с какой-то вот такой интересной пророческой философией. Бог уже дал нам все для жизни и благочестия. Все, все, у нас это все есть. Начните отдавать. Начните. Первый Римлянам, 1 глава, 1 стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. И мы должны, друзья мои, стремиться отдавать на служение церкви свои духовные дарования. 12 глава вам в помощь. Посмотрите, что там написано. Итак, по данной мне благодати имеем различные дарования. Имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. По мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Павел напоминал верующим о том, что они могут отдать Богу, а отдать они могут лишь то, чего имеют. Я не могу вам сейчас показать миниатюру из балета «Щелкунчик», но я не могу. Да, я не могу стать маленьким лебедем сейчас, да, «Лебединое озеро» Чайковского. Но потому что у меня этого ничего нет. Я могу отдать только лишь то, что у меня есть. То, что дал вам Бог. А Бог вам дал очень много. Не прибедняйтесь, пожалуйста. Бог вам дал очень много. И нередко, впрочем, вот порой бывает так, что мы как-то жадничаем, с одной стороны, да? И порой мы забываем, а какая цель должна быть у нашего служения? Буквально пару слов скажу об этом. Какую цель должна преследовать служение? И вот у любого служения должны быть такие же цели, как у апостола Павла. Очень просто, друзья мои. Если вы понимаете, что у вас есть чем поделиться, чем послужить церкви, хочется сказать о трех вещах. Они написаны в 11, 12, 13 стихах. Посмотрите. Во-первых, цель, 11 стих, укрепить. То есть, чтобы верующие не колебались от всякого ветра учения, Ефесянам 4:14, от скорби и сомнений. Друзья мои, мое служение должно быть направлено на то, чтобы укрепить человека в познании истины, в познании Бога. Чтобы он стал ближе к Богу, чтобы вот это было укрепление человека. Второй момент, для чего нам нужно служение, 12 стих, чтобы утешить. Чтобы верующие могли переносить страдания, переживания, в которые они входят. Так или иначе, у нас есть в нашей жизни какие-то страдания и переживания. Болеют наши дети, родственники, кто-то умирает, что-то происходит в нашей жизни, напасти какие-то и так далее. И мы нуждаемся в этом утешении. И служение должно быть направлено, во-первых, чтобы укрепить человека, а во-вторых, чтобы утешить его. И в-третьих, 13 стих, иметь повод. Иметь повод. Что такое иметь повод? Это обращение неверующих. Друзья мои, мы должны понимать, что наша главная задача – это нести благую весть. Что наша главная задача – иметь повод. И вопрос ко мне, вопрос каждому из нас. Отдаем ли мы церкви то, что у нас есть? Или бережем для себя? Чем мы служим в церкви? Используем ли мы свои духовные дарования? Какую цель мы преследуем, когда мы служим? Это очень важно. Потому что порой нам нравится публичное служение, потому что я хочу, чтобы все посмотрели, какой я красавчик. Или что-то еще. Что меняет наше присутствие в жизни церкви? Укрепляет ли оно кого-нибудь? Утешает ли оно? Приближает ли оно ко Христу неверующих? Вот мое пребывание в церкви, а зачем оно там? Зачем? Что я делаю? Это не обязательно должно быть публичное служение. Может быть, есть тот человек, который молится, не вставая с колен, молится о том, чтобы поддерживать церковь. Друзья мои, хочу в заключение сказать следующее, что ведь когда мы правильно относимся к церкви, ведь Бог же благословлять нас будет, правда? Ведь при правильном отношении к церкви мы можем иметь благословение правильного отношения к церкви. Первый момент. В 12 стихе написано, что же за благословение такое, раз такое. Утешится с вами верой общей вашей и моей. Друзья мои, вы увидите, что при правильном отношении к церкви вы не только будете утешать других, но вы сами получите утешение. Вот эта вот нервозность, неврастеничность, расстройство, беспокойство, недовольство, оно уйдет. Если мы будем иметь правильное отношение к церкви, мы получим утешение от Бога. От Бога. Второй момент. Это уже в 15 главе, в 24 стихе написано. «Надеюсь, что, проходя, увижу с вами, что вы проводите меня в Испанию, как скоро наслажусь общением с вами». Друзья мои, мы будем иметь наслаждение в общении. Я буду идти в церковь для того, чтобы насладиться в общении с моими братьями и сестрами, потому что я скучаю, потому что мне хочется быть с ними и разделить все то, что есть в моей жизни, поделиться всеми теми дарованиями. Я всегда стремлюсь к парадигме, потому что я соскучился по церкви, которую Бог мне подарил в моей жизни, потому что я пребываю в наслаждении общения. Апостол Павел стремится в Римскую церковь. Вот этот правильный гедонизм, можно так сказать, он хочет насладиться в общении, ему приятно находиться с этими людьми. Третий момент, очень важный момент, это молитвенная поддержка многих людей. Посмотрите, 15:30 Римлянам. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу». Павел мог рассчитывать, что о нем будут многие непрестанно молиться, и сам он молился о других. Меня это очень укрепляет и поддерживает. За меня молятся и в Парадигме, я знаю, и в других городах. Вот в моей жизни есть такой Паш Казаков из Самарской церкви, которого я когда-то наставлял, который уже взрослый почти парень, ему 27 где-то лет. И я знаю, что этот человек молится каждый день за меня. Каждый день, каждый Божий день он молится за меня. И вы знаете, вот когда я понимаю, что церковь за меня в проломе, когда церковь стоит, если я пишу на рассылку, я понимаю, что люди будут молиться за меня. Они просто нажмут там рассылка, там, например, молитвенная нужда от Ильи Егорова. Делит. Лицо не нравится. Делит. Но если я понимаю, если я пишу на рассылку, если я прошу молитвенную команду молиться, значит, они будут молиться. Или так, там, молитвенная нужда. Господи, благослови. Вот апостол Павел имел эту поддержку людей. И четвертый момент, очень важный. 32 стих 15 главы, друзья, я заканчиваю. При правильном отношении к церкви мы будем иметь радость и покой. «Дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами, радость и покой». Обратите внимание, при правильном отношении церкви, как благословение, мы будем иметь радость, Божью радость, как плод Духа Святого и покой, который нам так важен и необходим, потому что мы постоянно расстраиваемся. Мы постоянно находимся в стрессе, мы постоянно нуждаемся вот в этом состоянии покоя. Потому что что-то где-то рушится. И что мы делаем? Мы пытаемся одновременно удержать несколько шаров, как жонглер. 25 шаров, а две руки. Мы уже все уже применили. Но все равно шары эти сыпятся. Друзья мои, задумайтесь о своем отношении к церкви. Если в вашей жизни нет радости, если в вашей жизни нет покоя, если в вашей жизни вот это есть этот раздрайв, задайтесь этим вопросом. А как я отношусь к Божьей Церкви? Как я отношусь к Церкви, которую создал Христос? Как я отношусь к Церкви, которая не одолеет адские врата? Как я к ней отношусь? И как правильно проверить, правильно ли относимся к Церкви? Для этого достаточно посмотреть, есть ли у нас эти вышеназванные благословения. Получаете ли вы в Церкви утешение? Приятно ли вам общаться с церковью? Доставляет ли вам пребывание в церкви радость и покой? Если нет, то вполне возможно, друзья мои, вполне возможно, ваше отношение к церкви в чем-то неправильное. Нужно поправить. Быть может, раньше вы испытывали и утешение, и покой, и радость, и наслаждение, приходя в Дом Божий, Но это куда-то ушло. Это куда-то запропастилось. И сегодня как раз это время. Сегодня как раз этот момент X для того, чтобы проверить свое сердце в правильном отношении к Церкви Божией. Потому что я хочу, чтобы вы сюда приходили не из-за чувства вины, что надо прийти. Чтобы вы сюда приходили не из-за того, чтобы не подвести кого-то в служении, потому что некому чашки или стулья расставить. А чтобы вы приходили сюда совершенно по-другому. Чтобы ваше сердце сюда влекло. Потому что это Церковь Божия. И давайте помолимся сейчас за себя любимых. Помолимся о своем состоянии сердца. А что в наших сердцах происходит? Если мы грустим, и если мы как-то вот уже видим в церкви только одни недостатки, давайте помолимся о правильном состоянии к церкви. Потому что я хочу следующего. Я хочу, чтобы мы с правильными сердцами решали недостатки в церкви, нежели мы с неправильными сердцами пытались решить недостатки церкви. Если у нас будут правильные сердца, исполненные Духом Святым, исполненные любовью, исполненные благодатью, миром, тогда мы правильно решим эти вопросы. А если такового не будет, то мы такое нарешаем, что потом мало никому и не покажется. И пусть Господь вам даст это правильное понимание, видение своего сердца.